Если мы все прямые аллюзии найдем, то значит, методом исключения все остальные примеры будут являться эхо.
The way that I go about finding direct allusions.
Каким образом я пытаюсь найти прямые аллюзии?
Is to find all the texts in the Old Testament that various commentators think are parallel to Revelation.
Это обнаружить все те тексты Откровения, которые, по мнению различных комментаторов, являются местами какое-то отношение имеющими к Ветхому Завету.
And right now I am collecting these thoughts of 10 different commentators on Revelation.
И я, значит, таким образом коллекционирую мнения 10 различных комментаторов по Откровению.
These are major works in English, French, and German.
Это основные труды на английском, немецком и французском языке.
And I'm collecting all of their suggestions for allusions to the text.
Я собираю все их варианты аллюзий тех или иных текстов.
And then what I do is put the text side by side.
Что я потом делаю? Я эти тексты рядом выкладываю.
A text from Revelation and a text from the Old Testament that may be parallel.
Тексты из Откровения и тексты из Ветхого Завета, которые могут служить параллельно.
And you take a pen or a pencil.
Берете ручку и карандаш.
And underline all the words that they have in common.
И подчеркивайте все слова, которые у них общие.
And you could use, for example, a solid line or a yellow line to indicate exact words.
Можете каким-нибудь там другим цветом отмечать эти точные слова.
And you can use dotted lines or a pink line or something else for words that are similar or ideas that are similar but not exactly the same.
А другим цветом или, скажем, пунктирной линией вы можете обозначать те слова, которые похожи, но не совсем точно соответствуют.
And as you carefully compare these passages, you are looking for evidence that the author had the Old Testament text in mind.
И когда вы так основательно сравниваете эти места, то ваше главное намерение – это найти свидетельство тому, имел ли автор Откровения этот текст в виду, когда он его писал, или нет.
And there are three types of evidence that people look for.
И существует три типа доказательств или три типа свидетельства, которые люди, значит, там пытаются найти.
This is evidence for determining allusions.
Это три типа доказательств по определению аллюзий.
First, you look for verbal parallels.
Первое, что вы делаете, вы ищете вербальные параллели.
And I define a verbal parallel as two major words in common between a couple of texts.
И я вербальную параллель между двумя текстами определил как два основных слова в том или ином тексте, которые соответствуют точности.
And I'd like to, you to open your Bible to Revelation 9, by way of example.
И я хотел бы предложить вас Откровение 9 главу открыть в качестве примера.
Now, in Revelation 9, verse 2, there's an interesting phrase.
Откровение 9, второй текст. Интересная фраза.
And that phrase is, he opened the pit of the abyss, and smoke came out of the pit, like the smoke of a great furnace.
Она отворила, мы читаем в русском тексте, кладезь бездны. Или в английском тексте написано яму бездны. Или отверстие бездны. И из этого кладезя, или из этого отверстия, вышел дым, как дым из большой печи.
Like the smoke of a great furnace.
Как дым из большой печи.
You will find that phrase twice in the Old Testament.
В Ветхом Завете эта фраза встречается дважды.
One is in Genesis 19.
Одна из встречается в Бытие 19.
Abraham one morning went out on a mountaintop.
Авраам однажды утром вышел на вершину горы.
And he looked out at the city of Sodom.
И он обозрел город Содом.
And he saw that it had been destroyed.
И увидел, что город разрушен.
Because smoke went up from Sodom like the smoke of a great furnace.
Потому что от Содома к небу восходил дым, как из большой печи.
There is a verbal parallel between Revelation 9 and Genesis 19.
Вербальная параллель существует между Откровением 9 и Бытие 19 главе.
You have three major words in common.
Три основных слова.
Smoke, furnace, and grate.
Три основных слова — это дым, печь и большая.
This does not guarantee that John had Genesis 19 in mind when he wrote Revelation 9.
Это не гарантирует нас от того, что Иоанн не имел в виду 19 главы в Бытие, когда писал.
But it is a piece of evidence that Genesis 19 is worth considering as part of the background to Revelation 9.
Но, однако, существует здесь достаточное свидетельство, которое может заставлять нас обращаться к 19 главе Бытия как источнику, на который опирался Иоанн при написании 9 главы.
As you work with these parallel texts, you are looking for similar clusters of words.
Вы, сравнивая, вернее, в поисках этих текстов, соответствующих текстов, должны искать целые грозди, группы слов.
If the author of Revelation is alluding to Genesis 19 here,
если автор Откровения аллюдирует на 19 главу Бытия,
it might very well indicate that the smoke coming out of the pit is a judgment of God like the judgment that fell on Sodom.
То вполне может быть, что тот дым из кладези, о котором идет речь в 9 главе Откровения, указывает на суд, которым Бог будет судить народ.
But the smoke of a great furnace is also found in Exodus 19.
Но также и в исходе 19 главе.
When God
came, этот дым из большой печи.
When God came down on Mount Sinai to give the Ten Commandments.
Когда Бог сошел на гору Синай для того, чтобы дать 10 заповедей.
The mountain was filled with fire and smoke.
Гора была окутана дымом и огнем.
Like the smoke of a great furnace.
Дымом, как из большой печи.
This verbal parallel doesn't guarantee that Exodus 19 was in mind.
Эта вербальная параллель не гарантирует, что автор имел в виду Бытие, исход 19.
But it is a piece of evidence that John may have included Exodus 19 in his thinking as he wrote Revelation 9.
Но также это, в свою очередь, является определенным образом свидетельством, что Иоанн мог иметь в виду то, что содержалось в 19 главе Исхода при написании 9 главы Откровения.
So the first step in trying to compare texts is to see how many verbal parallels you can find.
Поэтому первый шаг в определении аллюзии или не аллюзии как того или иного текста, это найти как можно больше вербальных параллелей.
The more words there are in parallel between two texts,
чем больше слов в двух параллельных текстах,
the more likely it is that the one is quoting the other.
Тем больше вероятность, что один текст цитирует другой.
In fact, ultimately a quotation is simply a long string of verbal parallels.
Потому что фактически, что такое цитата, это длинная цепь вербальных параллелей.
But in the book of Revelation, you rarely have more than three or four words in parallel between two texts.
Редко, когда найдешь больше трех или четырех параллельных слов.
So you can't speak in Revelation about quotation or citation.
Поэтому в Откровении нельзя говорить о цитировании или упоминании.
The second type of evidence for comparing texts.
Второй тип свидетельства.
They're called thematic parallels.
Тематические параллели.
And thematic parallels refer to those one-word connections.
Тематические параллели это параллели на одно слово.
Sometimes there'll be only one word parallel between Revelation and the Old Testament.
Бывает иногда, что одно слово в тексте параллельное в Откровении или в Завете.
It might even be a different word with a similar meaning.
Может быть даже это разное слово, но с одинаковым значением.
Or there may be no words parallel.
Или вообще нет параллельных слов.
And yet there is a parallel of ideas.
Но, тем не менее, есть параллель мыслей или идей.
And these also need to be noted.
И это также необходимо запомнить.
Let's look at verse 4 of Revelation 9.
Давайте 9 глава, 4 текст прочитаем. «И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией, на челах своих».
Revelation 9:4 talks about men who have the seal of God on their forehead.
Откровение 9:4 сказано о людях, которые не имеют печати Божией на челах своих.
And what is the purpose of this seal?
В чем сущность или назначение этой печати?
It is to protect them against the judgments of God.
Эта печать предназначена для того, чтобы людей защитить от судов Божьих.
Those who have the seal of God on their foreheads are not hurt by the locust scorpions.
Те, кто имеет печать Божию, не пострадают от саранчи или скорпионов. Да?
This is a thematic parallel to Ezekiel 9, verse 4.
Это тематическая параллель Иезекииля 9 главы стиха 4, стиха 4.
But in Ezekiel it doesn't call it a seal.
Но в Иезекииле не названо, не употребляется слово печать.
But instead a mark is made on the forehead.
Там начертание или знак, да? Иезекииль 9:4. Знак.
All right. The word in Ezekiel is different than the word in Revelation.
Слово в Иезекииле отличается от слова в Откровении.
The theme, the basic idea is the same.
Но слово отличается, а тема, как бы основополагающая идея, та же самая.
In both texts, something is done on the forehead of people.
И в том и в другом тексте что-то такое на челе людей делается.
Both texts are in the context of God's judgment.
И в том и в другом тексте мы видим контекст суда Божьего.
And those whose foreheads are marked are spared the judgments of God.
И в том и в другом тексте говорится о том, что у тех людей, которые, у которых чело особым образом запечатлено, те люди защищены через это запечатление от Божьих судов.
The main verbal parallel between these is just one word, forehead.
Основная вербальная параллель между этими двумя текстами в одном единственном слове, чело.
So it is not a true verbal parallel.
Поэтому это не является истинной вербальной параллелью, то есть вербальной параллелью в истинном смысле.
Because you need at least two words in common.
Потому что в вербальной параллели как минимум нужно два слова общих.
But there is a strong thematic parallel between Revelation 9 and Ezekiel 9.
Но есть очень сильная тематическая параллель между 9 главой Откровения и 9 главой Езекии.
Because you will find very few places in the Bible where a marking on the forehead determines how one relates to a judgment of God.
Потому что очень немногие тексты Библии говорят об отношении запечатления на чела к суду Божьему.
So John could be alluding to Ezekiel, even though there's only one word in common between the two passages.
Поэтому Иоанн может аллюдировать к Иезекиилю, хотя и единственное только одно слово общее в этих двух.
Obviously, by themselves, thematic parallels are very weak.
Очевидно, что сами по себе тематические параллели слабые.
There is a common context only between two passages.
Ибо между двумя отрывками существует лишь тематический, лишь общий контекст.
But if you combine thematic parallels with verbal parallels, the likelihood is much stronger.
Но если вы сравните тематические параллели с вербальными параллелями, то похожесть, так можно сказать, здесь гораздо сильнее.
There is a third type of parallel that we need to be aware of.
Существует третий вид параллелизма, который нам необходимо услышать.
And these are structural parallels.
Это структурный параллелизм.
And that is where a whole section of Revelation may be based on a whole section of the Old Testament.
Это такой вид параллелизма, при котором целые разделы Откровения параллельны с целыми разделами или частями Ветхого Завета.
For example, Revelation 9, 1-11 seems to be based on Joel 2, 1-11.
Например, 9 глава Откровения с 1 по 11 тексты представляется параллельной Иоилю 2 главе с 1 по 11 тексты.
In both passages you have the blowing of a trumpet.
Потому что и в том, и в другом месте мы видим трубы трубят.
In both passages you have darkness.
Значит, и в том, и в другом тексте мы видим тьму.
In both passages you have locusts.
Саранча.
In both passages there's a mention of vegetation.
Растительность упоминается и в том, и в другом месте.
Both passages also talk of horses and chariots.
В том и в другом месте говорится о лошадях и колесницах.
Both passages describe a kind of psychological anguish on the part of the people.
То и другое место описывают такого рода психологическую раздражимость людей, да.
And both passages,
обеспокоенность.
And both passages end with talk of the leader of these locusts.
И тот и другой отрывок заканчиваются, как бы речью предводителя этой саранчи.
I would invite you this afternoon to practice the method that I'm teaching by comparing these two texts.
Сегодня я бы хотел предложить, чтобы вы после обеда сравнили, вернее, попрактиковались в том методе, который я вам преподал, сравнив эти два текста.
Use your own Russian Bible, if you would like.
Можете использовать русскую Библию.
And just underline all the words that these two passages have in common.
Подчеркните вот так вот все слова, которые два этих отрывка имеют общие.
And make note of all the ideas that these passages have in common.
Выпишите все те идеи, которые в этих отрывках одинаковы.
And I think you will find that not only is are there many, many things in common between these two passages.
Я уверен, что вы обнаружите, что не только много общего между этими двумя местами.
But they seem to proceed in the same order.
Но похоже то, что они даже в одинаковом порядке следуют.
As if in structuring the fifth trumpet, John was building on Joel.
Как будто бы, говоря о пятой трубе, Иоанн основывался на Иаиле.
Such structural parallels are very strong evidence for an illusion.
Такие вот структурные параллели являются очень сильным доказательством иллюзии.
Because if an author alludes over and over and over again to a given passage,
потому что автор вновь и вновь и вновь аллюдирует на этот, на тот или иной отрывок.
It is more likely that he will allude to it again.
И вполне вероятно, что он будет снова аллюдировать.
Such structural parallels do not have to be limited to texts of the Old Testament.
Подобные структурные параллели не обязательно ограничиваются текстами.
But they can even go back to whole theological ideas.
Ветхого Завета. Они могут восходить к целостным богословским идеям.
For example, a powerful structural parallel to the trumpets is the Exodus.
Например, очень сильные структурные параллели трубам является исход.
The trumpets seem to be based on the plagues of the Exodus.
Трубы, похоже, очень могут быть основаны на этих язвах.
But you can find the plagues of the Exodus not only in the book of Exodus. You can find the plagues of the Exodus not only in the book of Exodus, but also in the Psalms and the Prophets.
Но эти язвы исхода не только в книге Исхода обнаруживают, но и в Псалмах и в Пророках.
The Exodus theme is scattered throughout the Old Testament.
Тема Исхода рассредоточена по всему Ветхому Завету.
And over and over again, John builds on the Exodus theme as he describes the visions.
И вновь и вновь Иоанн основывается на теме разрушения, когда он описывает эти видения.
Are the locusts of Revelation the locusts of Exodus?
Саранча откровения является ли саранчой Исхода?
Are the frogs of Revelation the frogs of the Exodus?
Жабы откровения это жабы или Исхода?
This is all quite likely because the Exodus is such an important background to the book of Revelation.
Все это вполне вероятно, потому что Исход — это весьма важный фон для Откровения.
Simply the mention of frogs might not seem significant.
Просто само упоминание жаб может не показаться таким важным.
But when frogs are mentioned in the context of locusts,
но когда о жабах идет речь в контексте саранчи,
in the context of darkness,
в контексте тьмы,
in the context of sores,
в контексте язв,
and in the context of water turning into blood,
и в контексте воды, которая обращается в кровь,
you have to figure the frogs must be the Exodus frogs.
То уже начинаешь задумываться, а не жабы ли это исхода?
So to detect the structural parallel is to have strong evidence that the author is pointing to particular places in the Old Testament.
Поэтому определить структурную параллель во многом означает определить то, что автор нас усиленно направляет в ту или иную структуру.
So as you're comparing texts of Revelation with the Old Testament,
другими словами, сравнивая тексты Откровения с Ветхим Заветом,
your goal is to collect all the evidence that you can that these two texts are linked together.
Ваша задача собрать все возможные свидетельства, доказывающие, что эти тексты имеют какую-то связь.
This is the safe way to compare scripture with scripture.
Это является путем безопасным сравнивания Писания с Писанием.
It is possible to put texts together that don't belong together.
Возможно, тексты такие совмещать, которые кажутся несовместимыми.
It is possible by comparing texts to prove almost anything you want.
Да? И сравнением текстов можем доказать все, что угодно.
But by following this careful method, you can determine exactly where the parallel needs to be.
Но следуя очень внимательно этим методам, нужно можно определить то, где эта параллель, где эта параллель должна проходить.
This kind of careful study places your knowledge of the Book of Revelation on more solid ground.
Такое вот внимательное исследование ставит ваше исследование откровения на более солидную почву.
You cannot accomplish this successfully simply because you attended this class.
Нельзя это добиться здесь успеха только потому, что вы взяли этот курс.
Nor is it enough to read my book or my article.
И недостаточно прочитать мою книжку или статью.
The only way to learn how to judge allusions to the Old Testament.
Единственным образом мы можем научиться суждению об аллюзии в Ветхом Завете.
Is by spending a lot of time in practice.
Так это если мы будем много времени и практики уделять всему этому.
If we had more time than just 8 or 9 days.
Если бы у нас было побольше времени, не 8 и не 9 дней.
I would have assigned to you a study project in Revelation.
Я бы вам дал задание провести исследование книги Откровения.
In which I would have invited you to take a passage in the Book of Revelation.
В котором я бы предложил вам взять Откровение.
And work it through carefully by this method.
И проработать этот отрывок внимательнейшим образом,
and make your own decisions regarding the allusions in the text.
Чтобы вы, проработав его, составили бы свое мнение, приняли бы свои решения относительно того, на что аллюдирует тот или иной отрывок Откровения.
My experience is that this is very, very hard work for the first 20 or 30 hours.
Мой опыт показывает мне, что это очень трудная работа для первых 20-30 часов.
And those students who have done it have come out very, very humble from the process.
И те студенты, которые проходят этот процесс, которые делают эту работу, выходят из этого процесса очень смиренными людьми.
Because they realize how shallow has been their study of the text before this.
Потому что они осознают, каким пустым было их изучение текста до этого времени.
But something happens 20, 30, or 40 hours into their study.
Но что-то происходит на 20-м, на 30-м, на 40-м часу их изучения.
It's like a switch goes off in the mind.
Вроде как какой-то переключатель в голове переключается.
And they begin to develop a sense of how John is using the Old Testament, such as they've never seen before.
И они начинают уже ощущать, каким образом Иоанн что-то здесь использует, так как они не ощущали до этого.
And I know when it happens.
И я знаю, когда это происходит.
As they walk in the door of the class, their eyes are shining.
И я вижу этих людей, которые заходят с горящими глазами.
And they say, I've got it.
И говорят, во.
I have it. I understand Revelation. This is the first time in my life that I have learned something from the Bible.
Люди говорят, первый раз в жизни я из Библии чему-то научился.
And you say, what kind of ministers are these?
И вы спросите, что это за служители?
But the reality is, most ministers don't study the Bible.
Но реальность такова, что большинство служителей Библии не изучают.
Most ministers read books about the Bible.
Большинство служителей читают книги о Библии.
And preach from these books.
Проповедуют на основании.
From commentaries.
На основании комментариев.
From Ellen White's thoughts on the Bible.
На основании мысли Эллен Уайт о Библии.
Very few spend great deal of time studying the Bible directly.
Очень немногие достаточно времени посвящают исследованию самой Библии.
I promise you that if you will practice this method.
Я вам обещаю, что если вы будете этот метод претворять в жизнь.
And if you will not give up until it has become second nature to you.
И вы не сдадитесь раньше времени, если этот метод станет вашей второй натурой.
The Book of Revelation will be a totally new book to you.
Книга Откровения станет для вас абсолютно новой книгой.
And you'll even learn a lot about the Old Testament.
И вы о Ветхом Завете, кстати сказать, попутно многому научитесь.
And you'll find the Bible will begin to yield its riches to you.
И вы увидите, как Библия урожай свой богатый вам, значит, дарует.
But there's no substitute for hard work.
Но ничто не может заменить упорный труд.
This class needs to be just an introduction.
И этот курс будет для вас лишь вступлением, лишь преддверием этой упорной работы.
Just the beginning.
Это только начало.
Which is why we have spent so much time in the area of method.
Именно поэтому мы так много времени тратим сейчас на методологию.
It may not make sense to you right now.
Потому что, может быть, это вам покажется именно.
You may not understand why we spent so much time.
И, может быть, вы не совсем понимаете, почему это мы так много времени тратим на.
But I promise you that if you will practice this in the future.
Но я обещаю вам, что если в будущем вы будете это использовать,
you will be amazed at the change that will come into your study life.
Вы изумитесь той переменой, которая в вашей жизни исследовательской вас постигнет.
You'll be amazed at how much there is to learn.
Вы изумитесь тому, сколь много нужно еще изучить.
And you'll be amazed at how little you know now.
И вы изумитесь тем, как мало вы знаете еще.
I can quickly tell from written material whether a person has studied the book of Revelation in this way.
Я четко и ясно могу на основании материала, который мне сдают студенты, выяснить, исследовали ли студенты таким образом откровение.
If they have not studied in this way,
если они не исследовали откровение таким образом,
they are very confident of their opinions.
Они очень уверены в своем мнении.
But those who have studied in this way,
но те, кто исследовали книгу Откровения таким образом,
have a much humbler attitude about their opinions of the text.
Имеют гораздо более кроткое мнение о том или ином тексте.
They know that they have learned a great deal.
Они знают, что они многому научились.
And they also know that there is so much more to learn.
Но они знают, сколько ему еще нужно научиться.
So I like to tell people that I have studied Revelation for 22 years, maybe 3-4 hours a day.
Поэтому мне нравится говорить людям, что я изучаю Откровение вот уже 22 года, 3-4 часа в день кряду.
And I've come to the conclusion that I know a lot less about the book now than I did when I started.
И я пришел к выводу, что я об этой книге знаю гораздо меньше, чем я знал о ней, когда начал это исследовать.
But I would never go back to where I was before.
Но, тем не менее, я не хотел бы вернуться к своим истокам. Ни за что.
Let me give you an illustration of an echo in the book of Revelation.
Позвольте привести пример эхо книги Откровения.
Revelation 8, verse 7 again.
Откровение, 8 глава, 7 текст, опять же. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.
In this text, it is clear that the object of the judgment is vegetation.
В этом тексте ясно видно, что объектом суда это растительность является.
The trees and the grass are being destroyed by fire.
Деревья и трава уничтожены огнем.
This concept of vegetation is an echo of the Old Testament.
Этот концепт растительности является эхом Ветхого Завета.
If the author is alluding to any passage of the Old Testament, it would be the Exodus.
Если автор аллюдирует к какому-нибудь месту Ветхого Завета, то это место явно исход.
Where one of the plagues was a fiery hail that caused the vegetation to burn.
Ибо одной из язв был град огненный, который покосил, значит, уничтожил, пожег всю растительность.
But the important thing is that the idea of vegetation.
Но важна сама идея растительности.
Over and over in the Old Testament, vegetation means the same thing.
Вновь и вновь растительность в Ветхом Завете означает одно и то же.
It is used repeatedly as a symbol of God's people.
Вновь и вновь растительность употребляется как символ народа Божьего.
In Psalm 1, the faithful believer is like a tree planted by the rivers of water.
In Psalm
1.
В Псалме 1 истинные верующие сравниваются с деревом, которое будет посажено у вод.
In Psalm 51, the believer is like an olive tree in the temple of God.
Psalm 51?
I think it's 51.
Похоже, что 51. Верующие сравниваются с оливковым деревом, с маслиной, которая посажена будет, which will be planted.
Yeah, it's like an olive tree in the temple.
Которая будет в храме.
In Isaiah 5 and in Jeremiah 2,
Исаия 5 и Иеремия 2,
Israel is likened to a vine that God planted.
Израиль сравнивается с лозой, которую Бог насадил.
So repeatedly in the Old Testament, vegetation, growing vegetation, is a symbol of God's people.
Вновь и вновь в Ветхом Завете живая растительность. Это символ Божьего народа.
So in Revelation 8, verse 7, when you have vegetation being destroyed.
Поэтому в Откровении 7 тексте, когда растительность уничтожается,
it would seem to be an attack of some sort on the people of God.
Мы видим, что это своего рода атака или нападение на народ Божий.
And by recognizing the meaning of this echo, we better understand what John is doing with this text.
И признавая, узнавая значение этого эхо, мы можем сказать, что Иоанн имеет в виду этим текстом.
Another important echo is the trumpet.
Еще одно важное эхо – это трубы.
The word trumpet appears more than 100 times in the Old Testament.
Слово трубы, слово труба упоминается в Ветхом Завете более 100 раз.
What are these seven trumpets all about?
В чем, собственно, суть этих семи труб?
What are the possibilities?
Какие варианты есть?
We studied the Old Testament.
Мы изучали Ветхий Завет.
What do you think trumpets mean in the Old Testament?
Что вы, как вы считаете, что имеет, означает трубы в Ветхом Завете?
Does anyone have some ideas?
Warning.
Okay, trumpets. Trumpets can blow a warning when enemies are coming. They can be a symbol of war. Trumpets are blown to signal in war.
Правильно.
What else?
Что еще?
Нет, праздник.
Some celebration, some feasts,
feast of trumpets.
At feast days, trumpets can be blown.
В праздничные дни трубы трубили, да?
Trumpets are also used when the king is crowned at coronations.
Когда царь короновался, тогда трубы использовали.
Which of these meanings is the most common one in the Old Testament?
Какое самое из этих значений самое употребляемо, часто употребляемо. It is the eve of the judgment, the feast of trumpets.
With the feast of trumpets, okay. I would put it together in a slightly different way. The trumpets appear most commonly in the Old Testament in the context of worship.
Я бы это обобщил. Трубы в Ветхом Завете чаще всего упоминаются в контексте служения.
You find trumpets in various feasts, including the Feast of Trumpets.
Упоминаются трубы в связи с или с поклонением в различных праздниках, праздник трубы.
There are seven trumpet priests in the temple.
В храме есть несколько священников, которые трубят.
And these seven priests were the ones who blew the trumpet in Jericho.
И эти, значит, трубачи трубили в трубы при Иерихоне.
So even in battle for Israel, the trumpets had a spiritual meaning.
Даже в битве, которую Израиль вел, например, трубы имели духовное значение.
The clearest text that gives us the meaning of trumpets is Numbers chapter 10.
Числа 10 глава это самое четкое значение труб.
Verses 8 through 10.
Тексты 8 по 10.
Numbers 10, verses 8 through 10.
Числа 10, тексты с 8 по 10.
In verse 8, it makes clear that the priests are the ones to blow the trumpets.
В 8 тексте говорится, что священники должны трубить трубами.
So the trumpet is a holy instrument.
Труба это святой инструмент.
Verse 9. When you go into battle in your own land against an enemy who is oppressing you, sound the trumpets, and you'll be remembered by the Lord your God and rescued from your enemies.
Стих 9 мы читаем. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите трубою тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим. И спасены будете от врагов ваших.
So, who is to blow the trumpets?
Кто должен трубить трубы?
It is the priests and only the priests.
Священники и только священники.
And that is verse 8.
8 текст.
So it is clear that in verse 9 the priests are also to blow the trumpet in battle.
В битве, как мы читаем в 9 тексте, также священники должны трубить трубы.
So even the battle trumpets are holy instruments.
Даже трубы в битве это святой инструмент.
So while the trumpets of Revelation may be trumpets of war, they are still holy instruments.
И хотя трубы в Откровении могут быть трубами войны, все же это святой инструмент.
There is a spiritual meaning to the seven trumpets of Revelation that we may have overlooked.
И может, возможно, есть духовное значение труб откровения, которое мы упускаем.
But you ask me, weren't there plenty of people who weren't priests that blew the trumpets in the Old Testament?
И вы спросите меня, ну хорошо, а что? Разве Ветхий Завет не говорит о всяких других разных людях, которые трубили в трубы и не были священниками?
There were many non-priests who blew the trumpets.
Были многие несвященники, трубившие трубы.
Let me name some of them.
Я могу перечислить некоторых из них.
Joab.
Иоахаб.
Absalom.
Авессалом.
Saul.
Саул.
Jephthah.
Иопташ.
And Gideon.
И Гидеон.
What did all five of these people have in common?
Что у всех этих пятерых общего?
They all had in common that when God didn't do things their way, they took things into their own hands.
У них общее заключается в том, что когда Бог не делал по-ихнему, они брали ситуацию в свои руки.
When things didn't go Saul's way, he didn't wait for the priest to come. He just did whatever came.
Когда ситуация складывалась не так, как нравилось Саулу, он, недолго думаючи, взял священнические обязанности на себя и принес жертву.
So Samuel is late, so Saul makes the sacrifice himself.
Самуил опоздал, решил Саулу, придется самому жертву приносить.
Somebody says, oh, by the way, Saul, you're not supposed to blow the trumpet.
Кто-то говорит, слушай-ка, Саул, но ты-то не должен трубить трубу.
What does he care?
А ему-то как будет.
So you see, the basic meaning of the trumpet was to be spiritual by God's intention.
Основное значение, основное назначение трубы духовное по намерению Божьему.
Although there were some people who ignored God's purpose.
Хотя были люди, которые игнорировали Божье назначение.
Numbers 10, verse 10.
Числа 10:10.
Tells us that also at the times of feasting, the trumpet is to be blown. And it would be a memorial before God.
10:10 чисел говорит, что в день веселья, праздника, также должны трубы трубить.
What is trumpets a symbol of?
Чем, символом чего являются трубы?
You look at Numbers 10, verses 9 and 10. What is the meaning of trumpets? What does it symbolize?
Если вы 8 и 10 тексты, 10 главы труб прочитаете, читаете. Что символизирует трубы?
When they go into battle and blow the trumpet, God will remember them.
Если они шли на битву, трубили трубами, Бог воспоминал.
And bring them victory over their enemies.
И давал им победу над врагами.
When they go to worship, they're to blow the trumpet.
И когда они шли на поклонение, они трубили трубой.
And God will remember them and forgive their sins.
И Бог вспоминал о них и прощал их грехи.
What does the blowing of the trumpet represent?
Что трубы символизируют? Или звуки? Да.
Воззвание,
молитва. Prayer.
I would suggest exactly that.
Я бы тоже сам сказал.
It represents covenant prayer.
Трубы или трубление трубою символизирует молитву завета.
It represents a prayer that calls upon God in the light of the covenant.
Это символ молитвы, которая взывает Богу в рамках завета.
And invites God to respond as He has promised in the covenant.
И это призыв к Богу в соответствии с Его обетованием о завете отреагировать.
You see, when a first century Jew read Revelation,
если иудей в первом веке читал Откровение,
and they saw these seven trumpets,
и читал там о семи трубах,
they would remember numbers.
То он помнил числа наверняка.
They remember Jericho.
Помнил Иерихон.
They remember the sacred nature of this instrument and what it was meaning to do.
Помнил священный характер этого инструмента и назначение этого инструмента.
And they would understand that in some way these seven trumpets of Revelation must be associated with prayer.
И они определенным образом понимали, что как-то трубы должны ассоциироваться с молитвой.
Well, big surprise.
Удивление великое.
What are the trumpets introduced by?
А?
What are the trumpets introduced by in Revelation?
Что вводит трубы или чем представлены трубы в Откровении?
A vision of an altar.
Видением жертвенника.
With smoke going up.
Дыма, который поднимается вверх.
And the smoke represents what?
А дым представляет что?
The prayers of the saints.
Молитвы святых.
Whatever is going on in the trumpets, it has to do with the prayers of the saints.
Когда речь заходит о трубах, речь заходит о молитвах святых.
Can you see how this type of study opens up new windows in the text?
Видите, каким образом такое исследование открывает новые окна в текст?
Let me combine two methods now.
Позвольте мне теперь соединить два метода.
The method of structure and the method of Old Testament background.
Метод структуры и метод ветхозаветного фона.
Revelation 6, 9 to 11.
Откровение 6, с 9 по 11.
I know what time it is, but this will be the last.
Я знаю, сколько времени, но это последнее.
Revelation 6, 9 to 11. There is a very, very powerful question asked.
Очень вопрос здесь задается серьезный. В 6 главе, с 9 по 11 текст.
There are souls under the altar.
Мы видим души под жертвенником.
These are the people of God who have been persecuted and martyred through the ages.
Народ Божий, который за все века был убиваем и преследован.
And they are crying out to God.
И они вопиют Богу.
How long are you going to wait to give the judgment against those who are on the earth?
Ты еще будешь ждать, чтобы судом своим обрушиться на это?
To give judgment against those who live on the earth.
Чтобы судом своей, суды свои обрушить на живущих на земле.
Who are these people who live on the earth?
Кто это за люди, которые живут на земле?
Over and over in Revelation, it is a reference to the persecutors, to those who oppose God and His people.
In the Old Testament?
In Revelation.
Вновь и вновь в Откровении так называются преследующие народ Божий.
The phrase "those who live on the earth" has to do with the wicked.
В Откровении эта фраза «живущие на земле» означает «нечестивых».
Revelation 6, 9 to 11 is one of these passages that looks both ways.
И Откровение 6 глава с 9 по 11 это один из тех отрывков, которые в ту и другую сторону смотрят.
It summarizes the actions of the four horses, which produce martyrs, many suffering Christians.
Этот отрывок суммирует на четырех коней. It summarizes four horses.
Yeah, the souls under the altar is what happens because of all these horses, the persecution.
Суммирует как бы четырех коней, то есть души под жертвенником это то, что произошло в результате преследования вот этого периода.
But the question looks ahead in the book and calls for an answer.
Но вопрос как бы смотрит вперед в этой книге и ждет ответа.
The answer is found in Revelation 8:13.
И ответ в Откровении 8:13.
And there it is clear that there is a woe. It says, woe, woe, woe to those who live on the earth.
Мы читаем здесь об ангеле, провозглашающем горе, 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 живущем на земле.
Who are these people who live on the earth?
Кто эти люди, которые живущие на земле?
The same people mentioned in the question of Revelation 6:10.
Это те же люди, которые упомянуты в Откровении 6:10.
The people who make God's people suffer.
Это те, кто заставляет народ Божий страдать.
What is God's response to the question of 6:10?
Какой ответ был дан на вопрос 6:10?
He sends the trumpets.
Он посылает трубы.
The trumpets fall on those who live on the earth.
Трубы падают на тех, кто живет на земле.
The trumpets are the judgments of God on those who have persecuted His people.
Трубы это суды Божьи на преследовавших народ Его.
And the trumpets are the answer to the question of 6:10.
И трубы это ответ на Откровение 6:10.
To God's suffering people, it seems that there will be no end. No end of their suffering. To God's suffering people, it appears that there is no end to their suffering.
Святым, которые пострадали, народу Божьему кажется, что нет конца их страданий.
But the message of the trumpets is that God is in control also of the persecutor.
Но весь труп состоит в том, что Бог над этими преследователями также властями.
And the answer of the trumpets is that even though believers don't know it, God is acting in judgment on the persecutors.
И ответ, содержащийся в трубах, суть его заключается в том, что хоть даже пострадавшие и не знают, что Бог над их преследователями имеет власть.
He is setting judgments in motion that will bring the persecutor to an end and the persecution to an end.
Он, тем не менее, эти суды уже ввел в действие, и эти суды достигнут своего конца.
In the light of these the methods that we have done together.
В свете этих методов, которые мы с вами изучили вместе.
We have seen that the seals concern the fate of the people of God between the cross and the second coming.
Мы видим, что печати касаются судьбы народа Божьего между крестом и вторым пришествием.
But the trumpets show that the life of the wicked during the same period is no better.
Но печати эти, но трубы, в свою очередь, показывают, что жизнь нечестивых в течение этого периода времени не лучше ничем.
While the people of God may feel alone and defenseless.
И в то время, как народ Божий может считать, что он одинок и беззащитен,
God is still in control of everything that happens.
Тем не менее, Бог все равно контролирует и говорит о том, что произойдет.
It is the prayers of the saints that caused the trumpets to happen.
И молитвы святых были как бы тем, что вызвало трубы существовать.
The blowing of the trumpet results in the judgments of God falling to the earth.
И трубы вострубили, и суды Божьи упали на землю.
We really need to stop.
Надо бы нам прерваться.
But Some of you may wonder why the first trumpet falls on the people of God.
Но кто-то из вас, может быть, кого-то интересует, почему первая труба на народ Божий падает?
The first trumpet is blown and God's judgments fall on the vegetation.
Первая труба вострубила, и суд Божий на растительность пал.
But in the Old Testament there are two types of vegetation.
Но в Ветхом Завете мы читаем с вами о двух видах растительности.
There's living vegetation and dead vegetation.
Живая растительность и мертвая растительность.
The living vegetation is a symbol of God's true people.
Живая растительность — это символ истинного народа Божьего.
The dead vegetation is a symbol of those who have fallen away from God.
Мертвая растительность — это символ того, тех, кто отпал от Бога.
The first trumpet falls on a people who were once the people of God.
Первая труба падает на тех, кто был некогда народом Божьим.
But have now fallen away from Him and have become persecutors themselves.
Но те, кто отпал от Бога и сам стал преследователем.
The book of Revelation has a great example of such a phenomenon.
Книга Откровения имеет великий пример подобного явления.
In chapter 17 there is Babylon the harlot.
В 17 главе говорится о Вавилоне, о блуднице,
which is dressed in the garb of the high priest,
которая одета в одежду первосвященника.
It's clearly a spiritual figure.
Это ясно, что это духовная фигура.
And yet opposes the people of God.
И она противостоит народу Божьему.
Sometimes the persecuted become the persecutors.
Иногда преследуемые превращаются в преследователей.
And that's what the first trumpet is all about.
И именно об этом и говорит первая труба.
And we'll look at that more carefully next week.
И мы на следующей неделе об этом поподробнее поговорим.